Достояние Верхневолжья.
Здравствуйте, я Павел Иванов. Сегодняшний рассказ будет посвящен одному малоизвестному, потому что труднодоступному для обычного туриста памятнику, который, однако, расположен в самом центре древнего русского города Бежецка. Бежецк вообще был когда-то назывался Городецко, и центр его был украшен сразу несколькими храмами, образовывавшими очень живописный ансамбль. Сейчас от этого ансамбля практически ничего не осталось. Когда приезжает турист, приезжает путешественник со стороны Твери, он видит легкое всхолмление, начиная так вот от Малоги, и на этой, даже горой назвать ее, язык не поворачивается, расположен сейчас автовокзал, расположен обелиск в память о земляках, погибших на Великой Отечественной войне. В общем-то, и все. Не все замечают огромное нескладное здание слева от дороги, за большим забором. Ну, а кто замечает, обращает внимание, что это территория детской художественной школы, школы искусств, и уж только совсем знатоки могут определить в этом здании бывшую церковь. Между тем, это самый крупный из сохранившихся в центре Бежецка храмов, единственный оставшийся от храмов бывшего Кремля крепости Городецка в Бежецком верху, и любопытнейший во всех отношениях интерьер, опять-таки доступный только по договоренности для посещения, потому что понятно, что это учебное заведение, которое всех подряд пускать на свою территорию не имеет права. Но надо сказать, что отношение к тому, что осталось от замечательного этого храма, от этого интерьера, в этой школе очень уважительное. Нет здесь желания осквернить алтарь. То есть первый этаж, помещение, где был раньше алтарь, аккуратно отгорожен, там сделано такое, как будто вот молельное помещение. В верхнем этаже тоже все очень благопристойно и хорошо. Понятно, что изначально это здание было увенчано обширным куполом с луковичной головой. Имело, конечно, церковный вид. Этого церковного вида оно теперь не имеет, купол снят. Но, зайдя внутрь, вы можете увидеть исторические своды, почувствовать, что это настоящий старинный храм. И самое лучшее находится в нем в западной паперти, где расположена поздняя бетонная лестница, которая, однако, еще церковная, сделанная для того, чтобы попасть с первого этажа на второй. Итак, представьте, вот это вот представляю вам Иоанна Богословскую церковь в городе Бежецке. Она интересная еще и потому, что это ранний памятник так называемого русско-византийского стиля. В начале 19 столетия в России безраздельно царствовал классицизм. Храм считался красивым, если он напоминал купольные постройки Рима, либо итальянские палладианские виллы. Это продолжалось довольно долго, с конца 18 столетия, с последних лет, и до 30-х годов, по крайней мере, ни у кого не возникало никаких сомнений в каноничности и правомерности этого стиля. Но в времена царствования Николая I появился интерес к отечественной старине, собственно, сам Николай I тоже выказывал желание как-то сохранять отечественные древности, и его любимый архитектор Константин Тон, потрафляя желанию императора, делал вот такие вот проекты с попытками воспроизвести отдельные древнерусские и византийские постройки. Вот как раз ярким примером этого является храм Спасителя в Москве, хорошо знаменитый нам, известный и знаменитый, но постройки Большого Кремлевского дворца, имитирующие царские терема 17 века. В общем, это было время первых реставраций, первых попыток как-то изучить отечественную старину. Тоном была разработана серия таких вот храмовых построек, ну, естественно, провинция отставала от столицы, и долго, и в 30-х, 40-х, и в 50-х даже годах, а то и в 60-х, строились традиционного типа русские храмы вот с такими колоннами, колокольнями увенчанными, шпили, ну, в общем, то, что называется русский провинциальный классицизм. Очень долго этот стиль задержался, тем более, что все было уже готово, каменщики так умели работать, были уже подготовлены к этому материалы, и, главное, общественность была как бы настроена, что такой храм хорош и нормален. Бежецкий пример – это редкий случай раннего проникновения тоновских проектов в провинцию. Мы видим как раз, что храм, возведенный в 1830-х еще годах, в 1937 году началось его строительство, это уже тоновский проект. То есть здесь Бежецк оказался впереди даже губернского города, где ничего подобного в эти годы не появлялось, безраздельно царствовал высокий классицизм, вот этот ампир, возводились постройки, в которых никаких элементов вот этого модного в столицах русско-византийского стиля еще нет, а в Бежецке вот есть. Храм, правда, строился очень долго, возводился он в течение более 20 лет, то есть начали его строить в 1837, а завершение работ полностью произошло только в 1868 году, то есть спустя 3 десятилетия. Но это нормальная практика для русских церквей, когда законченное снаружи или, в общем, в черне здание потом отделывается многие годы. Заказывается иконостас, отделка. Храм сам по себе унаследовал очень древнее церковное место. Он стоит в центре Бежецка, там, где когда-то находился княжеский дворец. Бежецк не был городом, где надолго и основательно жили князья. Так, в общем-то, и было исторически. Находившийся на окраине новгородской земли, он рано попал под влияние великих князей московских, но те давали его в довесок, как такой вот малоинтересный, отдаленный край, да, кому-то из своих младших княжичей, чтобы они вот имели себе удел на прокорм. Часто такой бежецкий удел мог быть в сочетании с каким-нибудь другим уездом в другом конце государства. И вот как раз история бежецкого князя Дмитрия Красного, она такая. То есть в 15 веке этот московский князь, умерший, кстати говоря, совсем молодым, получил в том числе бежецкий удел к другим своим разбросанным по обширной территории московского княжества владениям. То есть там кусочек вот раздавали младшим детям, чтобы они, с одной стороны, что-то имели на прожив, а с другой стороны, чтобы они не имели единого куска территории, на котором могли бы там какие-то сепаратистские у них возникнуть инстинкты. Тем не менее, бежецки помнили своего князя, потому что он скончался, очень интересно, он скончался, погрузившись в сон летаргический. И уже когда думали его погребать, вдруг внезапно встал в гробу и ожил. Потрясенный этим, это дело было не в Бежецке, кстати говоря, это происходило в Галиче. А вот, и потрясенные этим жители стали спрашивать его, что он видел на том свете, как, но князь ничего не говорил. В молитве и с плачем он провел несколько недель, которые там у него остались, и после этого окончательно уже по-настоящему умер. Вот. Это вот чудо было засвидетельствовано многими, и князь за это почитался как местно чтимый святой. Вот такое вот удивительное, случившееся с ним событие. Ну, в Бежецке, где с князьями было плохо, и в целом больше князей таких не было, тем более канонизированных, тем хотя бы даже местно, очень любили эту историю. Очень любили показывать место, где был княжеский дворец. Уж приезжал ли туда Дмитрий Красный или не приезжал, это другой вопрос. Но на этом месте были две деревянные церкви. Как раз вот церковь Троицы и церковь Иоанна Богослова. В свое время они стали каменными. Троицкую церковь, к сожалению, сломали в советские годы. Она тоже была в Бежецком Кремле. А вот Иоанна Богословская церковь, хоть и такая, вот необычная, воспринимается она, конечно, не как древний храм, но сохранилась. Замечательная история, связанная с этой церковью, произошла в начале 20-го столетия, когда ее священником стал во всех отношениях замечательный бежецкий краевед, преподаватель Бежецкого духовного училища и других учебных заведений в Бежецке, построивший, кстати, собственное великолепное приходское училище, которое может своим комфортом, удобством соперничать с многими официальными учебными заведениями тех лет. В общем, ревностный священник, хороший пастырь, замечательный писатель, литературный дар у него был интересный, которого звали Иван Николаевич Постников. Именно так, не отец Иоанн, а чаще всего его знают по имени-отчеству Иван Николаевич. Родня, которая у него сохранилась, живая до наших дней, тоже предпочитает звать его по имени-отчеству. Но чем же был хороший Иван Николаевич, отец Иоанн все-таки, да, и что же, какой же он оставил вклад вот в этом храме? Прослужив в нем долгое время, Постников к этому писал уже большое количество статей. Статьи очень патриотические. Как настоящий краевед, он всем сердцем болел за свой родной город. Он родился в нем, он сын священника Христорождественской церкви в Бежецке. И с молодых лет он вырос в Бежецке. Ему повезло, он не стал настоятелем храма в каком-то другом конце Тверской епархии. Здесь же, в Бежецке, он получил очень хороший приход, который он сделал образцовым. Писал он статьи, в которых пытался любой исторический факт, который так или иначе связан с Бежецком, приподнять, облечь в литературную форму, преподнести для читателей того времени, а читатели начала 20 века были взыскательными читателями и понимали прекрасно хороший язык. В общем, опубликовал он множество статей в разных журналах, как центральных, так и тверских, где, когда в литературной форме, когда в виде научной статьи, когда чаще всего научно-популярного очерка, он рассказывал о разных событиях. И о Дмитрии Красном, и о Нектарии Бежецком, и о замечательном праведнике отце Иоанне Преображенском, который был современником и жил как раз в Бежецке в эти годы. И в завершении всего этого отцу Иоанну пришла в голову светлая мысль. Вот это все нарисовать. И действительно, как раз в эти годы, около 1905 года, была выстроена та самая западная паперть, о которой я уже начал свой рассказ. Храм изначально такая центричная высокая постройка, не очень большая по объему, по площади. Это типичная городская церковь, в которой высота, значимость в ландшафте важнее его размера, потому что в городе храмов хватало. В то время в Бежецке церквей было больше 20, а сам город был не очень большим. И паперть просто была нужна, она заменила первоначальную деревянную лестницу, неудобную и небезопасную, с первого этажа на второй, храм двухэтажный. Пристроенная паперть по инициативе и по программе отца Иоанна была расписана. Эта роспись, удивительным образом, хотя и побеленная в советские годы, оказавшаяся в учебном здании, которое, в общем-то, было передано под школу очень давно, все-таки пережила советское время. И сравнительно не так давно, в 2000-х годах, были сделаны пробы. Частично росписи были отмыты от побелки, а частично в тех местах, где штукатурка требует ремонта, были сделаны пробные раскрытия. Когда сейчас можно зайти вот в эту самую западную паперть, там, в общем-то, это территория, опять-таки, школы, впечатляешься по преимуществу тем, насколько же был вообще этот человек, вот отец Иоанн, насколько он был все-таки патриотом. Там на стенах все святые хоть как-то, хоть краешком, хоть чем-нибудь связанные с Бежецком. То есть новгородские святители, при которых что-нибудь в Бежецке происходило. Бывали ли они в Бежецке? Вряд ли. Но они там есть. Князья, при которых вот что-то могло быть связано с Бежецком, они там тоже есть на стенах. Нектарий Бежецкий – это один из самых таинственных и загадочных святых, которых вообще почитают на Тверской земле, потому что о нем до 19 века практически ничего не было известно. И только после статьи отца Иоанна, посвященной Нектарию Бежецкому, вот это начинается почитание этого святого. Ну, разумеется, Дмитрий Красный. Громадная картина прямо на лестнице, крупная, изображает вот это вот восстание из гроба любимого бежецкого князя. Тут же, напротив, к сожалению, пока еще не восстановленное, только пробные раскрытия, совершенно уникальное, кажется, такой больше ни у кого нет, картина прибытия и встреча крестного хода с теребенской иконой святого Николая в Бежецке. Это, как известно, было главное летнее событие Бежецка, в дни которого в городе проходила ярмарка. Огромные толпы народа сходились со всех деревень, даже с окрестных уездных городов, прибыть, вот посмотреть, как прибывает украшенная ладья по Малоге, и пройти под чудотворным образом. Вот это вот удивительно, да, не на картине, не на фотографии, а на стене храма. Это можно там увидеть. Ну, что сказать относительно нынешней судьбы ее? Она пока стабильная. То есть нельзя сказать, что об этом месте, что там печальное состояние, хотя, конечно, росписи необходимо отреставрировать и укрепить. Отчасти к этому я призываю и очень хотел бы, чтобы это случилось. Уж, конечно, какова будет судьба самого храма, наверное, решится со временем, потому что очень хорошая школа. С детьми занимаются замечательно. Я неоднократно бывал у них в гостях и всякий раз был в полном восхищении от педагогов, от коллектива, от ребят, которые там занимаются. И, конечно, стены им помогают в этом, безусловно. То есть настоящие святые намоленные стены и память Ивана Николаевича Постникова, прекрасного педагога и пастыря, тоже в этом храме. Дух его здесь, в этом храме, и остается и по наши дни. Ну что ж, с вами был Павел Иванов. Всего доброго.
Достояние Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.